Ты вообще сидишь вне круга. Оттуда я вообще даже не слышу ничего. Не слышу и не слышу. Нет. Ну хорошо, пожалуйста.
Мы учим тут Рабаша, первый том, 620-я страница. Статья «Что такое четыре свойства у идущих в дом учения в духовной работе?» Сказали мудрецы, четыре свойства есть у идущих в дом учения. Идущий и не делающий, награда от того, что он идет в руках его. Делающий и не идущий, вознаграждение в руках его. Идущий и делающий хасид, благочестивец, не идущий и не делающий грешник. Еще раз. Сказали мудрецы, четыре свойства есть у идущих в дом учения. Идущий и не делающий.
Бейт Мидраш, дом учения, там, где требуют Творца, требуют, хотят его раскрыть. Ну, видимо, для того, чтобы доставить им наслаждение, то есть достичь цели творения. Так вот, есть четыре такие части, да, в учениках.
Идущий и не делающий, награда за то, что он идет в руках его. Идущий, делающий, не идущий, награда за действие в руках его. Идущий и делающий, благочестивец, хасид, не идущий и не делающий, грешник. Следует понять, первое, почему в идущий и делающий он не говорит, что у него есть награда за то, что он идет и за то, что делает, а просто называется хасид, благочестивец. Второе. Он говорит четыре свойства у идущих в дом учения. И он считает, что тот, кто не идет и не делает, что это одно из свойств тех, кто идет в Бейт-Мидраш. Но ведь он ничего не делает. Почему же он считает его одним из четырех свойств? И вначале следует понять, что он говорит награда за то, что он идет, и награда за то, что он делает. Ведь известно, что нельзя работать за вознаграждение, как сказали наши мудрецы, служите раву, учителю большому, не для получения вознаграждения. Но следует понять, что такое написано «считай неполучение заповеди против вознаграждения». Ведь нужно работать для вознаграждения. И как написано, если ты учил много Тору, дают тебе большое вознаграждение. И обязательно дающие работу заплатят тебе вознаграждение за твою работу. Мы видим, что весь мир работает за вознаграждение, но вознаграждение не означает обязательно деньги, что является вознаграждением за усилия, а все, что человек получает за свою работу, то, что нужно ему, приводит его к счастливой жизни, это называется вознаграждение. Поэтому мы видим, что человек работает и прилагает усилия, чтобы достичь денег. И также, может быть, что человек дает деньги, чтобы достичь почести. А иногда бывает, что человек дает деньги и почести для того, чтобы получить жизнь. То есть вознаграждение называется то, что нужно человеку. Как сказано, все, что человек даст за душу свою. Из сказанного получается, что такое вознаграждение, чтобы можно было сказать, что можно было бы достичь за соблюдение Торы и заповеди. Надо сказать, что это слияние с Творцом. Как написано, что такое Творец твой и слиться с Ним. Как написано в книге «Дарование Торы», известно, что цель, которую мы хотим от работы в Торе и заповедях, это слиться с Творцом, как сказано, и слейтесь с Ним. А слияние называется возвращение, поскольку человек от природы создан с желанием получать ради себя. А это, как известно, называется разделение из-за различия по форме. То есть человек по этой причине отдалился от Творца. А для того, чтобы прийти к совпадению по форме, тому, что называется слияние, он должен приложить большие усилия, чтобы бороться со своей природой, то есть желанием получать ради себя, а не отдавать. И мера отдачи, к которой человек должен прийти, это всем сердцем своим, всей душой своей и всем существом своим, не оставляя себе ничего для себя самого, до такой степени, что человек не может прийти к совпадению, по форме самостоятельно.
Высший свет должен нам обеспечить все эти вещи. То, что называется всей душой твоей, сердцем и всем своим существом. Третья вещь.
И то, что человек должен делать, это чтобы только он был в свойстве приходящей очиститься. То есть, что человек должен подготовить кли и потребность, чтобы Творец помог ему. Как известно, что нет света без кли. Согласно этому, получается, что мера усилия, что человек должен поместить в себя хиссарон, что ему не достает совпадение по форме. Это называется возвращение, потому что он стремится совершить возвращение, но не может собственными силами прийти к этому.
Также нет у него и хиссарона к возвращению, чтобы, в общем-то, отождествить себя с Творцом, уподобиться Творцу. Это все снаружи. Все, кроме точки в сердце, пробуждения, которое дает Творец. Все остальное он должен получить снаружи.
Получается, о чем он молится и прилагает усилия, чтобы достичь вознаграждения за свое усилие, это только стремление к возвращению. Потому что благодаря усилию, которое он прилагает, чтобы прийти к возвращению, это помещает в него постепенно хиссарон и потребность, благодаря которым человек видит, что он нуждается в помощи Творца. И тогда исполнится приходящий очиститься, помогают ему. Чем помогают ему, спрашивает книга Зоар, и отвечает святой душой. И тогда он удостаивается того, чтобы получить душу. Называется это «душа человека обучит его». И отсюда поймем, что мы спросили, разве можно работать и прилагать усилия, чтобы Творец дал ему вознаграждение? Ведь сказали мудрецы, будьте подобны рабам, служащим своему господину, не ради получения вознаграждения. Но следует понять, почему нельзя получать вознаграждение. Это по той причине, что человек должен работать, чтобы прийти к совпадению по форме. Получается, что если он просит вознаграждения за свою работу, выходит, что он находится под властью получения ради себя, а это противоположно совпадению по форме. И это причина, по которой нельзя работать ради вознаграждения. Тогда как тот, кто работает и прилагает усилия и молится, чтобы Творец дал ему вознаграждение за усилия, какое вознаграждение он имеет в виду? Конечно, вознаграждение, которого он требует, это чтобы Творец дал ему силу, чтобы все его мысли, все его действия были бы только лишь для того, чтобы отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды. В таком случае, это вознаграждение, которого он требует, приводит его к совпадению по форме, называемому возвращение, когда он снова становится слитым с Творцом, от которого он отделился. И это, как сказано в книге «При Хахам», «Тайна души, известно, что она является божественной частью свыше, и до того, как она пришла в тело, она слита как ветвь с корнем». И еще там сказано, что цель души, когда она приходит в тело, чтобы она удостоилась, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом. И из сказанного мы видим, что человек должен стараться удостоиться за свою работу вознаграждения, и его вознаграждение — это возвращение. То есть что мы не говорим, что человек должен направлять свою работу в Торе и заповедях, что он работает, не имея в виду вознаграждения, а наоборот, что человек должен всегда, чтобы цель его была ясна перед ним, как написано в книге Зоар, молитва человека должна быть понятной и ясной, достойным образом. То есть, что человек должен знать, чего ему не достает. И с помощью этого должен стараться достичь с помощью усилия и молитвы. Однако известно, что молитва должна быть из глубины сердца. Иными словами, человек приходит к четкому знанию, что со своей стороны он не способен прийти и удостоиться возвращения, то есть быть слитым с Творцом в смысле совпадения по форме. И это знание к нему человек может прийти только, когда все, что в его силах было делать, он уже произвел.
Еще раз это предложение.
Однако известно, что молитва должна быть из глубины сердца. Иными словами, что человек приходит к четкому знанию, что со своей стороны он не способен прийти и удостоиться возвращения, то есть быть слитым с Творцом в смысле совпадения по форме.
Но тогда он находится в отчаянии. Тогда какая там молитва? Нет у него сил для этого? Правильно или нет? Кто-нибудь вообще чувствовал себя в отчаянии? Есть у него что, тогда силы кричать? Да или нет? Ну, кричали или нет? Да, помогло? Нет. Почему? По-видимому, нужно еще что-то помимо крика. Нет, ну кричали, это я понимаю, но кроме крика. Да или нет? Что? Не слышу. Да, вещь непроясненная. Хорошо, почитаем, посмотрим.
И это знание, к нему человек может прийти только когда все, что было в его силах делать, он уже сделал. Тогда можно сказать, что сейчас он знает ясно и четко, что это не в его возможностях, и только Творец может помочь ему. А сейчас мы выясним, что мы спросили, что сказали мудрецы, четыре свойства в идущих в Бейт-Мидраш, дом учения. Первое – идущий и не делающий, награда за то, что он идет в руках его.
То есть кто идет в дом учения, в Бейт-Мидраш, требовать, когда у него изначально есть требование, желание, иначе чего идет? А после того, как есть у него требование, он все-таки он может быть вот в одном из этих четырех, то, что идущих в Бейт-Мидраш, даже если тот, кто не идет.
Идущий и не делающий, вознаграждение за то, что он идет в руках его. И в смысле духовной работы это будет означать, что он идет по пути, как прийти к слиянию с Творцом, то, что называется путь отдачи, но он видит, что он не делает ничего, чтобы было с намерением на отдачу. Награда за то, что он идет в руках его. Иными словами, то, что он хочет идти путем истины, это уже считается вознаграждением. Иными словами, он должен воздать благодарение Творцу за то, что удостоил его, чтобы у него было желание идти путем истины. Тогда как у других, кто занимается Торой и заповедями, нет этого желания. А они удовлетворяются тем, что они просто так идут в работе. Не смотрят на намерения, которые они строят в момент занятия Торой и заповедями в свойстве Исраэль в целом, клаль. Второе. Делающий и не идущий вознаграждение за действие в руках его. Это означает, что он занимается Торой и заповедями во всем, что он может исполнять, во всех деталях и частностях, но не идет по пути, идущему прямо к слиянию с Творцом, а ему достаточно то, что он делает без намерения. Награда за действие в руках его. Несмотря на то, что он не идет, как сказано выше, награда его в том, что он должен быть доволен тем, что Творец дал ему желание и стремление исполнять Тору и заповеди. И он не видит сам никакого преимущества в остальных людей, которым Творец дал это желание и стремление. Не дал. А он получил это желание от Творца, и он верит в то, что все в личном управлении. И поэтому он благодарит Творца за то, что он действительно может быть частью Торы и заповедей. Тогда как у остальных людей такого нет. Это называется вознаграждение за действие в руках его. То есть он дает благодарение Творцу. Поэтому этот уровень есть как в обществе в целом, в массах и в индивидууме. То есть тот, кто идет личным путем, у него тоже есть моменты, когда он не хочет быть идущим. И тогда он должен радоваться свойству действия, как сказано выше. Третье. Идущий и не делающий благочестивец, хасид. И мы спросили, почему в двух предыдущих свойствах написано вознаграждение в руках его, а тут в третьем свойстве не написано вознаграждение в руках его, а написано благочестивый хасид. Следует понять, что нужно знать, идет ли он и не делает, или он делает и не идет. У человека в любом случае есть самостоятельная воля. То есть он еще не удостоился отмены собственной власти и включился в Творца, то, что называется возвращение. Так как сказали наши мудрецы, Тора реализуется только в том, кто умерщвляет себя за нее. И мы объяснили, что он отменяет собственную власть. И тогда есть у него только власть единого, то есть власть Творца. А он вообще не принимается в расчет во всей реальности. Поэтому в состоянии, когда он идет и делает, нельзя сказать, что вознаграждение в руках его, потому что у него нет руки, то есть у него нет собственной власти, чтобы мы сказали, что у него есть возможность получать. Поэтому он говорит, что это хасид, благочестивец. То есть он находится в состоянии, когда он говорит «моё твое и твое твое».
Исправил свое кли, и то, что он сейчас называется, то, что раскрывается внутри кли.
Потому что вознаграждение можно говорить, когда есть две власти. Это подобно тому, что работник работает на хозяина, хозяин дает ему вознаграждение за его работу. Тогда как если сын работает у отца, и сын близок отцу, то есть все еще находится в его доме, у него нет собственной власти, сын не получает зарплату от отца. А когда сын начинает думать, что он хочет быть самостоятельным и не зависеть от власти отца, тогда отец начинает давать ему плату за его работу. То же самое происходит и здесь, в духовной работе, когда человек удостоился быть идущий и делающий все ради небес. И у него нет тогда собственной власти, а он отменяет себя перед Творцом, и это называется слияние и совпадение по форме. Это называется возвращение. Тогда нельзя говорить, что есть у него вознаграждение в руках его, потому что нет у него руки для того, чтобы обретать то, что называется собственной властью. Поэтому не говорят вознаграждение в руках его, а называется это благочестивец, хасид. А сейчас мы выясним то, что мы спросили, то, что он говорит четыре свойства в идущих в Бейт-Мидраш. И одно из них – не идущий и не делающий. В таком случае, когда он ничего не делает, почему он считает его среди этих четырех свойств, среди тех, кто идет в Бейт-Мидраш? Но, как известно, когда человек хочет работать по пути, чтобы прийти к слиянию с Творцом, это называется совпадение по форме, тело сопротивляется всему. И человек может прийти к состоянию, что он чувствует, что он приходит к абсолютной низости. То есть он видит, что он не идет, то есть не продвигается в смысле отдачи, и не делает. То есть любое действие, которое он производит, он нуждается тут в большем преодолении. То есть он видит сейчас, что он хуже, чем до того, как начал работать на пути отдачи. То есть до этого у него была большая радость в момент совершения заповедей, добрых дел, а в особенности во время молитвы. А сейчас он приходит к такому низкому состоянию, что ему тяжело даже молиться. То есть во всех вещах, которые он делал в радости до того, как он вошел в работу на отдачу, он видит их как нечто низкое.
Это значит, что если прежде этого в каждом состоянии он мог молиться, молиться о спасении, ну, конечно, через молитву группы, общества, это понятно, поэтому об этом не говорим, начнет связи с Творцом. А сейчас он приходит к состоянию, когда он не может задействовать никакую молитву. Полная такая ничтожность, низменность, которая так называется.
А сейчас он чувствует, что означает «шхина в прахе». Другими словами, что все святые вещи принимают у него форму праха, то есть вкус праха. И любая маленькая вещь, которую он делает, тяжело, как рассечение Красного моря, потому что он потерял его важность. И тогда он сейчас видит, что он отступил назад. Другими словами, не идет и не делает. Об этом сказали мудрецы, что он грешник. Однако спрашивается, почему он приходит к такому состоянию после того, как вложил много сил и усилий за то, что он хотел идти путем истины. Согласно тому, как сказал мой господин, отец и учитель, время ответа на молитву, когда человек получит позволение войти в царский дворец, чтобы Творец приблизил его к себе, и он удостоился слияния с Творцом. Именно когда человек видит, что со своей собственной стороны он потерян, и в его силах нет возможности сделать никакого действия. Тогда человек возносит истинную молитву, поскольку человек видит, что он просто грешник, то есть у него нет никакой связи с духовностью. И отсюда получается, что когда человек приходит к падению, не нужно впечатляться и убегать с поля боя, а наоборот, это и есть настоящее время, чтобы вознести истинную молитву из глубины сердца. И таким образом следует понимать то, что сказали мудрецы: Исраэль святы, есть тот, кто хочет, и у него нет, и объясняет Раши, есть тот, кто хочет наслаждать другим своими вещами, и нет возможности у него. И от него я не хочу наслаждаться. А есть такой, у кого есть, но он не хочет. И объясняет Раши, а есть тот, у кого есть возможность, и он не хочет наслаждать других. Так сказал Раби Пинхас Рау. И вечный вопрос, почему тот, у кого есть, и он не хочет давать другим, называется святой. И объясняет Тосфот следующим образом. Есть у него, но не желает он. И даже будет называться святым, когда он приглашает товарища есть у него из-за стыда. Следует объяснить это в смысле духовной работы. Исраэль святый. Есть тот, кто хочет работать ради отдачи, но у него нет. И когда он смотрит на свои действия, которые он совершает, и видит, что он погружен в эгоистическую любовь, и нет у него возможности сделать ничего ради отдачи, называется святой, поскольку он идет по пути истины. И хотя он видит, что он идет назад, в любом случае он слит с путем истины. И в конце концов он коснется истины. И это называется слияние с Творцом по-настоящему, поскольку главное — это келим, которые называются желания. А поскольку он хочет прийти к свойству слияния, он удостоится этого. И это, как сказал мой господин отец и учитель, о словах «дает мудрость мудрецам». И он спросил Ведь нужно было сказать «дающий мудрость глупцам». Но мудрец называется тот, кто желает мудрости. Тогда у него есть клиф, который можно давать. Тогда как глупцы не желают мудрости совершенно. Как сказано, не пожелает глупец мудрости. Получается, что тот, кто желает идти путем святости, называется святой. То есть святой – это, как сказано, святыми будете вы, что означает, будете отделенными от получения ради себя. Поэтому он уже святой. И это то, что он говорит, Исраэль святы. Есть тот, кто хочет, и нет у него, а есть тот, у кого есть, и он не желает. Что означает, у него есть заповеди и добрые дела, но он не хочет идти путем, чтобы прийти к ради отдачи, а он удовлетворяется лолишма, он тоже называется святой, потому что в свойстве действия он в полном порядке, и нечего ему добавить в действие.
Вопросы?
Кен.
В чем разница между идущим и делающим?
Вся работа, в принципе, делится на два этих действия. Идущий и делающий. Не идущий и делающий. Идущий и не делающий, и идущий и делающий, и не идущий и не делающий. Но это как вот как намеревается, как можно и намеревается, это мы тоже вот изучаем. Это вот четыре состояния, которые все, каждый должен пройти. Каждый должен пройти одно за одним. На всех этих четырех состояниях человек продвигается, пока он не приходит к истинной молитве, которая, в общем-то, завершает для него клей. Высший свет находится в абсолютном покое, и он постигает его. Так вот, нам надо быть на всех этих этапах. Поэтому нет состояния, где человек может быть в нем, и это состояние было бы лишним. Нет такого. Все зависит от темпа. Как на подъемах, так и на падениях. А, может быть, какой-то даже вот, не может быть там, разрывы между ними. Зависит только от темпа, а темп может быть только от внешнего воздействия. Да.
Первое состояние, когда идущий и не делающий, последнее состояние, идущий и не делающий.
Последний, да.
В чем разница между двумя? Как человек, который находится, допустим, в последнем состоянии, может сожалеть о том, что он не делает, если он даже не идет? Я понимаю, что если я иду по пути и не делаю...
И именно он-то сожалеет-то больше всего, может быть, потому что он и не идет, и не делает. Если он идет, ну так... Ну, не делает. Но у него, во всяком случае, есть награда за то, что идет. Не идет и делает. Так у него есть награда за действие. Идет и делает, это ясно. То ему так кажется, что все нормально. Хотя это не обязательно так. Но это четыре стадии. Это стадия хохма, скажем. Ну-ну.
Если я иду и не делаю, то я уподобляю состояние, когда я не реализую свою свободу выбора, я прихожу на урок, и, допустим, я иду вместе с людьми. А если я вообще не иду, я просто не прихожу к состоянию не делающей. Почему же я должен сожалеть о том, что я не делаю, если я не нахожусь в состоянии?
Ну, смотри, по правде говоря, говорится о гораздо более высоких уровнях. И когда не делает, это значит, находится как хафец хесед. Не делает? Не делает. Но он находится в духовном действии, как бы. Да. Понимаешь? Если ты это берешь как хохма бина зарампин и малхут, то нет у тебя действия, которое бы не... Ну, не... Как это сказать? Которое было бы неуместно. И именно в Малхут есть у тебя. И не идет, и не делает. И тогда в этом он приходит к большому хиссарону, когда он берет награду всех. И именно да. И именно тем, что сначала шел, но не делал, потом делал, но не шел. А до этого еще был, он и шел, и делал. Он приходит к состоянию, когда он и не идет, и не делает. Это итог. Итог всех предыдущих состояний. И тогда он прорывается в молитве.
Окей, если мы идем по четырем стадиям прямого света, что такое стадия благочестивец, хасид, человек, который находится в состоянии в мере свойства Содом, у него нет свободы выбора, он не работает над своим желанием получать то, что он получает, так он это и проецирует.
Это неправильно, это не свойство Содом, а хасид. Почему хасид — это свойство Содом? Но это то, что вы сказали нам в программе, что человек, который говорит «моё, моё, а твоё, твоё» — это свойство Содом.
Да, так написано, ну.
Ну так хасид, если я иду в соответствии с этими стадиями, четырьмя стадиями прямого света, то хасид — это тот, что человек получает.
Хасид ничего не получает.
Но ему этого достаточно, ему достаточно того, что есть.
Да, но он не получает. Мое-мое и твое-твое — это свойство Содом. Но есть у меня мое-мое. Есть у него что-то? А у хасида нет ничего. Он находится абсолютно в хасадим.
Ну, хорошо. Но в соответствии с четырьмя стадиями прямого света, хасид, что это такое?
Бина. Свойство бины. Ну, мы еще будем учить это. Можно с этими четырьмя стадиями. То, что написано в трактате Псахим. Ну, хорошо, еще вопросы? Нет. Да. Да.
Well, it says something about seeing yourself as wicked. That you need to see yourself as wicked.
Он говорит, что ты должен видеть себя как рашо.
Он говорит, что ты должен видеть себя как грешник.
How is that not eating your own flesh?
Как можно увидеть себя как грешник? Почему это не называется поедать себя?
Ну, это известный вопрос. Это начинается книга Таня. Видеть себя грешником или нет, или видеть себя в промежуточном состоянии. Это известный вопрос. Чтобы никогда человек себя не рассматривал как грешника и так далее. Ну-ну.
Согласно тому, что я понял, сказано, что ты должен видеть себя как грешник.
Кто тебе такое сказал?
В тексте?
Может быть, ты там уловил какие-то полпредложения или еще что-то, но человек не должен держать себя как грешника, этого нельзя делать обычно. Ну, есть такие, как он пишет, там полчаса в день, проверить себя и так далее, но в сущности мы должны все время быть как идущие к Творцу, к слиянию с Ним и находящиеся в совершенстве. Только таким образом ты находишься в приближении к свету, возвращающему к источнику, у тебя есть шанс, что он воздействует на тебя. Если ты будешь сидеть все время и плакать, то ты никогда ничего не получишь, потому что ты находишься в отрыве от света. Поэтому великая радость быть, великая заповедь быть в радости. Да.
Где в четырех этих состояниях включено «сиди и не делай» предпочтительнее?
Я не знаю, не хочу в это вдаваться. Вы можете сейчас прилепить к этому любые высказывания и задавать вопросы. Но это не относится, да?
On Aaron's question, maybe I want to try a different direction.
Может быть, попробовать еще спросить. С другой стороны, вопрос Аарона. Ясно, что нет подъема без падения, правой без левой. И мы, с одной стороны, прилагаем усилия, чтобы достичь самого верха, но должны понять, что значит находиться в самом низу, где мы и находимся. И в этом понимании мы должны осознать зло, желание получать.
И как мы познаем зло?
Ну,
это вопрос.
Мы не познаем зло, если мы будем держать себя внизу и опустим себя, потому что мы будем находиться внизу в параметрах желания получать, а мы должны постичь зло, когда мы устремляемся к желанию отдавать. Это два совершенно разных параметра. Поэтому мы должны все время находиться в стремлении к желанию отдавать, к слиянию, к группе, через группу к Творцу. Потому что группа, когда она соединяется все вместе, она приводит к состоянию к Творцу. Я могу постичь, насколько я далек от этого состояния, при условии, что я стремлюсь к нему. И в то время, когда я стремлюсь к нему, я раскрываю, насколько я не нахожусь в состоянии, в котором я нахожусь. И внутри своего движения к центру группы, в этом стремлении я обнаруживаю, насколько я не нахожусь в этом, но при условии, что я иду вперед. Если я выбрасываю себя из этого состояния вниз, то я просто нахожусь в состоянии животным. И в этом у меня нет никакой связи с продвижением и с Творцом. И насколько я двигаюсь к нему или нет, далек или близок, я просто нахожусь в состоянии животное. Измерить все эти вещи можно только при условии, если я устремляюсь к цели творения. И тогда в этом стремлении, в этом движении к нему я проверяю, есть у меня, нет у меня, насколько есть, насколько нет. Потому что мы каждый раз, когда мы измеряем, мы поднимаемся в качестве проверки. Здесь не найти слов. Качество усилия, качество объединения у меня обретают новые свойства, новые параметры, размеры. Невозможно это измерить в животном падении, когда остановлюсь как животное. Как сказано, в свете твоем увижу свет, что только в том, что я стремлюсь вперед и никогда не ухожу от этого, только при таком условии, когда я не нахожусь во власти святости, только там я нахожу свои самые ужасные состояния. Как раскрываю их? Как я могу раскрыть самое плохое? Гарды, клипа и разные такие вещи. Только при условии, если я нахожусь в свечении света, не во внутреннем свете, а в окружающем, очень сильном свете, я вижу, насколько сейчас внутри меня раскрываются новые килим, большие, неисправные килим. И каждый раз новое свойство, которое ты чувствовал прежде, измерял это, скажем, в определенной частоте, а сейчас ты поднимаешься в 10 раз больше, и потом снова в 10 раз больше. И так ты перескакиваешь в этих параметрах. А потом, а если ты опускаешься на уровень животного, то ты находишься в этом состоянии животным, и нет у тебя ничего, нет возможности измерить. Относительно животного ты ничего не можешь измерить. Измерять ты можешь только между правой и левой линией. Сейчас ты можешь спросить секунду. Между правым и левым. Я хочу измерить уровень своей ступени. Вот уровень своей ступени ты измеряешь между правым и левым. Они на своей ступени, где ты находишься, и вниз до этого мира. Эту высоту ты измеряешь на той ступени, на которой ты находишься, между правым и левым. В чистоте, которая есть у тебя между правым и левым, между правой и левой линией, качество отношений между левой и правой линией, чистоту отношений между правой и левой линией, это как локатор, ты можешь сказать, что там согласно этому ты измеряешь, и ты можешь сказать, согласно этому я измеряю свою высоту. У меня есть определенная высота. Ты не можешь измерить через все эти ступени свое состояние. Ты измеряешь вот эти все ступени через правое или через левое. Согласно этому, ты можешь увидеть всю эту высоту. Она сама по себе тебе не нужна. Ты поднялся вместе с ним со всеми, и тебе достаточно вот этого измерения. Поэтому нет никакого смысла падать в животное состояние. Но если падают, то падают. Но сам человек нет. В состоянии животного он ничего не может измерить. Он может измерить там себе давление, сахар и так далее. Нет у тебя больше тех... параметров, которые измерить можно в этом состоянии.
The group is the only place that we can make any of these discernments. Is this correct?
По сути дела, группа — это единственное место, в котором можно сделать какие-то измерения.
В духовном у тебя нет другого места, кроме группы.
The measurements, the discernments, all this needs to be done in our tent.
Так, измерения, эти свойства, по сути, нужно делать только в десятке.
Конечно. Относительно чего еще? Только относительно десятки. Относительно того, вкладываешь ты или не вкладываешь. Между двумя этими состояниями ты и измеряешь себя.
From your ten to make these discernments.
Когда ты чувствуешь, что ты отторгаешь десятку по отношению того, чтобы сделать эти вычисления. Это исходит от меня, это мой изъян, недостаточное включение.
Очень хорошо.
Если человек чувствует такое отторжение от группы десятки, что он должен делать для того, чтобы подняться над этим? Он же сам этого не может сделать. Только с помощью любви к товарищам. Так как же преодолеть такое?
Он не может преодолеть. Что ты спрашиваешь, я не понимаю. Что ты спрашиваешь? Как? Если ты можешь преодолеть, преодолевай. Так это не будет падение. Ну, есть что-то такое по пути.
Ты идешь в пути и падаешь в яму.
Так ты падаешь. Ты падаешь и не можешь с этим ничего сделать.
Но товарищи находятся наверху. У них есть веревка. Вместо того, чтобы бросить эту веревку в яму, они играют с ним.
So my question is, okay, so I'm
helpless. Не играют, хотят похоронить его в этой яме.
Я без них беспомощен, ведь?
Неверно? Нет. Ты определяешь сейчас то, как они будут вести себя относительно тебя. Ты определяешь. Ты определил это своим предыдущим поведением и в своем предыдущем поведении, которое ты, как ты вел себя. Они определяют сейчас, они могут тебе помочь или похоронить тебя в этой яме. У него есть очень четкая дидактическая такая подача. Очень хорошо.
Эдди из Петахтиквы спрашивает, что значит, что если человек много лет находится в том же состоянии, не может преодолеть и выйти из него?
Многие так. Большинство. Потому что не заботиться о связи, кроме связи. Нам больше не о чем заботиться. Мы не понимаем, что мы все время заняты частным продвижением. Еще хуже того, вот это частное или это личное продвижение над другими, за счет других. И это совершенно обратное. То есть человеку придется совершить круг, прийти к осознанию после 20-30 лет, что он обязан сделать что-то с собой. Если даже это не делает, чтобы гордиться это в глазах других там, или властвовать над ними, если не делает это, если не вкладывает, сколько нужно, согласно его частному состоянию относительно группы, или что он как какой-то фактор в группе. Как написано это где? В последнем поколении, да? Что если не сам, то, по крайней мере, он позволяет другим продвигаться. Тогда есть у него вознаграждение.
Из Питера спрашивают, у каждого товарища есть своя форма выражения по отношению к группе?
Да, ну так что? Это не важно. Наверняка так и будет, хочет он или нет. Каждый по-своему, каждый по-разному.
Так что же помогает человеку прийти к большей отмене?
Нет, большая или меньшая отмена — это уже его личное внутреннее измерение, насколько он может или не может. Нет, это не вопрос. Продолжим? Да, кто там?
Шалом, рав.
Здравствуйте, Рав. Здесь он говорит, что одно известно, что молитва должна исходить из глубины сердца. И тогда он говорит, это знание к человеку может прийти только в то время, когда все, что было в его силах, он уже сделал.
Да.
Откуда он знает, что он сделал все, что было в его силах?
Когда он достиг глубины сердца?
Ну.
Как он достиг глубины сердца, что он сделал все, что можно.
Как он это измеряет?
Он измеряет это согласно эти состояния он получает от окружения. Мы сами не можем извлечь из себя ничего, но от окружения я получаю такое ощущение, что я всецело завишу от них, они все зависят от меня, и мы, и я, и окружение, это начало точки души, зависим от Творца, и это приводит меня к крику. Это вопрос создания правильного хисарона. Это должно быть Исраэль, Творец и Тора едины. Вот из этого движения я и свет, и Тора — это моя связь с группой, и Творец, которого не достает. Тогда вот из этой троицы есть прорыв, просьбы. Для молитвы необходимо, чтобы были готовы килим. И все готово, кроме раскрытия крика. Хисарон должен раскрыть этот хисарон для состояния, когда потом ты получишь от ответ. Что это такое? Это слияние, это некий какой-то контакт первичный. Что это за контакт будет? Исраэль, Творец, Тура, едины, да, в какой-то малой степени. Что ты можешь приготовить? Ты можешь приготовить Исраэль, это ты. Ура, это... Это Тора, это группа, там 613 желаний, соединенные с другими, и 613 цветов, которые должны воздействовать, и Творец, который должен раскрыться в этом. Так это должно быть... То есть не хватает совершенства, ну как сказать. Ну, истинного хисарона, совершенного. Но к этому, если ты действовал, воздействовал в этом направлении, то приходит истинный хисарон. Ты должен обнаружить со своей стороны невозможность связать все эти вещи, но именно так ты хочешь, поэтому без группы не о чем говорить, и Творец воздействует только через... Шхину, только через группу, и получается, что все время в этом стремлении ты строишь и создаешь состояние для истинной, искренней молитвы. Всегда думаешь, что я должен получить в ответе на молитву, и тогда какой хисарон должен быть у меня в молитве. Этот хисарон всегда раскрывается с помощью света, возвращающего к источнику. То есть я должен находиться в совершенстве, и совершенство раскрывается хисарон к следующей ступени. То есть всегда стремиться к объединению. Хорошо.
Большое спасибо.
Да, Давид.
Два вопроса. С одной стороны, все эти понятия, скажем, могут быть связаны с нашими настроениями. Иногда мы почувствуем так, иногда по-другому. Мы не постоянны в своих желаниях, с одной стороны. С другой стороны, когда ты идешь спать, и пока еще чувствуешь этот недостаток, или же это исчезает,
нету здесь никаких правил. Нету в этом никаких правил. Это может быть в середине сна измениться. Или, может быть, ты на уроке сидишь как полено, и вдруг, когда ты выходишь на улицу, у тебя происходит какой-то контакт, вдруг в голове что-то, щелчок, и все выстраивается. Нет в этом правил.
Но это связано с настроениями? Или же настроение связано с этим?
Состояние и настроение зависят от этого, от внутреннего состояния, а не по-другому. Не иначе. Конечно, происходят разные случаи в жизни человека, когда он падает, как бы... На всякие там внешние, может быть, состояния, ну, особые случаи, но все-таки, если мы все время стремимся к объединению, в котором мы надеемся раскрыть Творца, в усиливающемся объединении, в исправляющемся объединении, то процесс, он действительно непрерывный все время, новые состояния, требования в группе. Ты должен измерять себя, согласно этому, требую ли я сегодня группу больше, чем вчера. Вот так.
Кен.
Да.
Ну, Моти.
Ну, Моти, быстрее.
И
ты, Моти, хотел тоже? Ну, встань рядом с ним пока что.
Да. Намерение в работе, согласно с вопросом Билла, если человек падает в яму, если он вкладывает в группу, то группа вытягивает его из ямы.
Обязательно. Он даже просить не должен.
Это закон.
Да, потому что он вложил в них.
Правильно.
Он в сущности создал для себя это это какую-то страховку для следующего состояния.
Вопрос о намерении в работе. Человек работает, я сейчас работаю по отношению группы, вкладываю. Я должен думать, что почему я вкладываю, если я упаду в яму, чтобы они меня вытянули?
Нет, ни в коем случае. Только чтобы поднять их,
отдать это ясно.
Ну, второй мудрец что спросит? Новая песня, да?
Дважды Моти. Мои товарищи очень хотят объединиться. Мы говорим о хисроне, который именно это и определяет. Но нам кажется, что мы находимся в осторожном состоянии, каждый перед своим желанием получать, и который дает ему удар, и он сейчас падает. И мы сейчас говорили с Биллом, как это в боксерском бое. Получает удар, приходит судья, сосчитывает до 10, и он должен встать. Это как 10 сферот ведь. Я не знаю, откуда у них это 10. Это интересно. И он встает. Теперь мы все время преодолеваем. Я и сила моей руки. Я встаю. Не проблема ли это наша в том, что мы пытаемся все время преодолеть и выйти из ямы, из падения, из этого нокаута, который дает нам желание получать?
Ты вообще не должен об этом думать.
А что?
Если это стремление, насколько оно находится в твоих руках, должно быть, что ты устремляешься к объединению, и неважно, в каком состоянии ты находишься.
Хорошо, мы стремимся, я стремлюсь все время к объединению, но получаю удары и падаю, и снова встаю, снова стремлюсь к объединению. И каждый раз это все время повторяется, насколько ты можешь встать, да? Пока ты не можешь встать.
Что значит, что ты не встал?
Есть такое состояние.
Пока ты не пробуждаешься, не встаешь в вечности.
Но я встаю в молитве, а вот здесь, когда я не могу встать, куда это отнести?
Подъем всегда в крике, в свете, в объединении, включает в себя все. Каждое следующее состояние, или положительное, или отрицательное, содержит все состояния. В каждом следующем состоянии есть все падения и все подъемы. И даже если это падение, то оно содержит в себе все предыдущие подъемы. Иначе как оно может быть больше, более качественным?
Сейчас, в начале урока, когда вы пришли, посмотрели на нас и сказали свое мнение, что есть что-то, вы можете нам сказать, чего нам не достает вот сейчас в пути, чтобы мы могли реализовать?
Нет недостатка ни в чем. Вы буквально совершенны. Совершенны и святы все вместе.
Это вы видите, да?
Я тебе говорю, это буквально так. Только не хватает немножко любви к Творцу.
Еще немного, да?
Чуть-чуть. Ладно, ребята.
Раб,
если я правильно понимаю, наша цель в четырех этих свойствах, идущих к изучению, это хафец хесед, то есть идущий и делающий.
Продолжай, я не знаю.
Вопрос, если я это правильно понимаю, если мы приходим туда, мы приходим к тому, что не идет и не делает, это грешник, и приходим тогда к правильному крику. Но между первым и вторым состоянием есть то, что я не понимаю. Он пишет здесь в первом состоянии, что он идет по пути достичь слияния с Творцом, но видит, что ничего не делает, чтобы это было с намерением отдачи. А во втором состоянии он пишет, и идет и не делающий, то заслуга за... То есть не идет, а делающий, то заслуга за действие в его руках, то нет намерения. Так в обоих этих случаях ведь нет намерения.
В одном считается, с ним в другом нет.
Этого я не понял.
Проверим потом. Никто здесь еще не находится в этих состояниях. Нужно прочитать еще раз и сравнить это с «можно» и «намеревается». И с четырьмя стадиями прямого света вместе это нарисовать. И посмотреть, что происходит, но это не поможет тебе. Ты думаешь, что ты из этого научишься этим состоянием, как они сменяются? Потому что в тот момент, когда приходит состояние, ты не можешь его контролировать, ты находишься в ощущении. И весь твой разум, весь твой ум не помогает здесь ни в чем. Да.
Является ли вся работа внутренней на 100%, или есть физическая работа, которую человек должен проделать?
Могут быть и физические действия, мы находимся в физическом мире. Если я могу содействовать другим в том, что это возможно, то физическая работа, конечно же, эффективна, потому что относительно нее мы можем сказать, да, наверняка сделал.
А если это не облачено на намерение?
Это не важно, все равно есть действие.
Спасибо.
Все-таки. Я говорю не о просто каких-то там красивых действий относительно человечества, а относительно группы. Даже если у меня нет намерения, я вижу, что его нет, но действие, оно все равно действует. Итак, мы переходим к следующей статье.
Мы не успеем. У нас есть 25 минут вопросов от мирового клеи.
6.25.
Да.
Вы отрезаете от всего. Так что мы делаем? Письмо?
Или письмо, или немного Зоар почитаем.
Где Зоар? Есть у всех? Давай, Зоар, ладно.